народный артист Советского Союза, лауреат высших премий, герой социалистического труда, первый среди актеров. И кроме всего этого, он был Симонов. «Знаете, сегодня на Невском я видел Симонова», могли вы услышать от старого ленинградца, еще петербуржца, который помнил Давыдова и Варламова, видел Юрьева и Певцова и совершенно чист от обывательского любопытства. Актриса, много лет проработавшая в театре и уставшая от знаменитостей, знаменитая сама, приходила на спектакль пораньше, если ей предстояло играть с Симоновым. Симонов родом из Самары. Он русский человек во всем обширном значении этих слов. Рядом с отчаянной ясностью позднего Пушкина и горькой правдой Достоевского ему были внятны суровые вопросы, которые задавал судьбе Толстой. В нем звучала героическая симфония Ермоловой и бешеная отвага Мочалова. Вслушайтесь в его монолог Петра I перед Сенатом.
Господа Сенат, после наших великих побед над шведами европейские государства не только презирают, но и ненавидят нас. Не горько ли читать нам все строки истории прославленного историка Пуффендорфа? Не только шведы, но и другие народы европейские имеют ненависть на народ русский. И тщатся они содержать в прежнем рабстве и неискусстве, особливо же в воинских и морских делах. И государство всероссийское разделить на малые княжества и воеводства. Вот что хотят с нами сделать в Европе. Господа сенат, сын мой Алексей хочет того же. Есть свидетельство, что писал он к римскому кесарю, прося войска, дабы завоевать себе отчий престол, дабы сесть орком на Москве с колокольным звоном, дабы великий флот наш сжечь, регулярные войска распустить, Петербург, Балтийское море отдать шведам. Воистину, и для того мы льем пушки, и отечество наше подвергаем лишениям. Господа сенат, сын мой Алексей ищет войны, государство нашего разорения. Всем страшном деле помогут ему попы да бояре ради тунеядства своего. Сам я не берусь сию болезнь лечить. Вручаю Алексея Петровича вам, господа сенат.
Вы слышали этот голос? Как расплавленный легкий светлый металл, так вспомните сразу и глаза его Петра, немыслимо светлые и сияющие. Симонов был удивительно разным, но помутневшие от горя глаза и срывающийся голос его Монтанелли из Овода были глаза и голос Симонова. Он был разный и неповторяющийся, и он был один, всегда большой, всегда красивый, всегда исключительный. И голос, только ему одному принадлежащий, не спутаешь. Всегда чуть-чуть неустойчивый, неуспокоенный, всегда легкий, быстрый, с задыханием. В любом темпе этот голос тянул вас за собой. Образы современников занимают большое место в актерской биографии Николая Константиновича. Он и сам был современником новой эпохи, был современником своих революционных героев. В длинном списке этих ролей особое место занимает образ крестьянина Никиты Вершинина из пьесы Всеволода Иванова «Бронепоезд 1469». Роль эта была близка Симонову своей отчужденностью от обыденности и своей огромной человеческой правдой.
Никого нет. Ну и дела здесь в городе. И Васьки с лодкой нету.
Никита Егорыч? Никита Егорыч.
Снопов! Че это вы матросам-то вредились?
Да для безопасности, а то ведь везде тут патрули да шпики японские шныряют. А я думал, вы не придете, Никита Егорыч.
Ну, старые знакомые, как не прийти-то. Нам в городе скучно. Вот бы рыбу продать, да поскорее уехать. Дела у меня в волости.
Да неприятность есть, Никита Егорыч.
А ты знаешь что? Ты меня в свои неприятности, господин Знобов, не мешай. Ты меня в приятность веди, а то неприятностей у меня и без того по волости много. Наша жизнь крестьянская не то, что ваша рабочая. Медленная должна быть. Мы вот народ... Не ученый, не грамотный, а хозяйство у меня большое. Жена, ребят двое, Митька да Сашка.
Да ваше хозяйство-то известно, известно, Никита Егорыч. Я хоть много вашего хозяйства насмотрелся.
Ну так вот ты меня в войну и не тяни.
Война-то мимо вас пройдет, Никита Егорыч. Видно такое ваше счастье. Я только слыхал... На вашу волость посланы японцы.
Что?
Слух есть. Что, восстание, что ли?
Да какое там восстание-то? Никакого восстания не было. Двух охранников по пьяному делу кокнули. Ты мне душу не расстраивай, господин Знобов. Вот, воевать кончишь, на охоту приезжай опять.
Ну, приеду, приеду, Никита Егорыч, приеду. Никита Егорыч.
Да не могу я. Да пойми ты, Христа ради, ну, не могу. Шибко ты прекрасный человек, но не имею я права тебя слушать.
Да не о том я. Брата у меня убили, Никита Егорыч.
Павлушку.
Павлушку.
Фу ты, Господи. Ну, царство ему небесное. Опять восстание-то подымали в городе.
Подымали.
Что, и опять прахом?
Да, прахом.
Загубили парня. Так. В городе воевать трудно.
Нам бы только сейчас немного продержаться, Никита Егорыч. Мы все поправим. Первое дело, Пеклеванова, председателя нашего, надо спрятать. Ловят его. 30 000 за поимку назначили. Слушай, Никита Егорыч, может, на заимку... В тайгу спрячешь, а?
Нет, не пойду я на вашу войну. И никакого председателя прятать не буду. Ну вот одно дело, ежели мимо заимки бродяга какой пройдет, неизвестный, али странник Божий, пожалею, пущу.
Странник?
Да. Как такого странника-то не пустить?
Ну, хорошо. Хорошо, Никита Егорыч. Может прийти и странник. Так я сейчас.
Ну-ну-ну-ну. Ох, сердце во мне мягко.
Никита Егорыч.
Окорок. Васька. Что ж ты так долго-то? Я жду тебя.
Я был здесь. Да около тебя солдат какой-то стоял. Беда, Никита Егорыч. Прямо тебе скажу. Велика беда. Волос послал за тобой. Поезжай, говорит, за Никитой Егорычем. Воевать надо.
Воевать?
Да. Окружили наше село японцы. Наставили пулеметы. А под вечер мы с пашни возвращаемся.
Ну?
Нас, значит, пулеметами и встретили. И в старого, и в малого.
И в малого?
И в малого.
По ком панихиду-то служили? Из моих-то?
Когда мы приехали, ваш тятенька Егор Иванович по детям вашим в сопках панихиду служили. И Митю, значит, и Сашеньку поминали.
И Митьку, говоришь? И Сашеньку? Обех.
Обех.
Ну, иди, Васька, в лодку. Сейчас приду.
Симонов играл в театре и снимался в кино. Его видели на эстраде и на телевидении, но, должно быть, не случайно. Много лет подряд он регулярно приходил на Ленинградское радио. Он приходил как свой человек. Тут была полная взаимность. Микрофон принимал этот особенный голос, а хозяин голоса страстно любил слово. Артистка и режиссер Ленинградского радио, заслуженная артистка республики Мария Григорьевна Петрова, вспоминает о работе Николая Константиновича на радио.
Симонов не только не боялся, что его не увидят, он с радостью шел к микрофону. Здесь было настоящее творчество. А что шел он сюда именно за творчеством, подтверждает простой факт. Чем меньше ролей было в театре, тем больше на радио. И, конечно, не просто ролей. Ведь это был Симонов. Он приходил со своими идеями. Он хотел сыграть, например, короля Лира. Он читал Мериме и Горького. И я помню, что все те работы, с которыми он сам приходил, и которые предлагали мы на радио, все эти работы делал наш Владимир Серафимович Ермогаев, заслуженный артист республики, режиссер радиокомитета, художественный руководитель. И очень часто многие мысли подсказывал Николаю Константиновичу Владимир Ермогаев. Задолго до кинематографа, об этом ведь мало кто сейчас знает, он сыграл Моцарта и Сальери вместе с артистом Дубенским. Он сыграл Монтанелли в «Оводе», сыграл на радио впервые. Симонов искал здесь сосредоточенности и масштаба мысли. И здесь он оставался Симонов. Вот запись, ставшая редкостью, золотым фондом радио. Шолохов. «Тихий Дон».
Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой и перецеловав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к Дону, берегом дошли до Яра. «Когда-то мы с тобой в Ягодной-то вот так шли», — сказал Григорий. «Только узелок-то у тебя тогда был побольше, да сами мы были помоложе». Охваченный радостным волнением, Аксинья сбоку взглянула на Григория. А я все боюсь, не во сне ли это? Дай руку твою потрогаю, а то веры нету. Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория. Он видел ее опухшие от слез, сияющие счастьем глаза, бледные в предрассветных сумерках щеки. Ласково усмехаясь, подумал, собралась и пошла, как будто в гости. Ничто ее не страшит. Вот молодец, баба. Григорий отвязал лошадей, помог Аксине сесть в седло. Стремена были отпущены длинновато по ногам Аксине. Досадуя на свою непредусмотрительность, он подтянул ремни и сел на второго коня. Держи за мной, Ксюша. Выберемся из яра, пойдем наметом. Тебе будет не так тряско. Поводья не отпускай. Конишка какой под тобой, этого недолюбливает. Береги колени. Он иной раз балуется, норовит ухватить зубами за колено. Ну, айда! До сухого лога было верст 8. За короткий срок они проскакали это расстояние и на восходе солнца были уже возле леса. На опушке Григорий спешился, помог Аксине сойти с коня. Тут и будет наш стан. Располагайся, Ксюша. За завтраком Аксине спросила: куда же мы поедем отсюда? На Морозовскую, доедем до Платова, а оттуда пойдем пеши. А кони? Бросим их. Жалко, Гриша, кони такие добрые. На серого прямо не наглядишься. И надо бросать. Где ты его добыл? Жалко, не жалко, а бросать придется. После завтрака они легли на разостланной шинели. Григорий тщетно боролся со сном. Аксинья, опершись на локоть, рассказывала, как жила без него, как много выстрадала за это время. Сквозь неодолимую дрему Григорий слышал ее ровный голос и не в силах был поднять отяжелевшие веки. Иногда он вовсе переставал слышать Аксинью. Голос ее удалялся, звучал глуши и затихал совсем. Григорий уснул, так и не дослушав рассказа Аксиньи. Она долго целовала его закрытые глаза, а потом и сама уснула, прижавшись к руке Григория щекой, улыбаясь и во сне. Поздней ночью, когда зашел месяц, они покинули сухой лог. Через 2 часа езды спустились с бугра к Чиру. Сплошные сады тянулись над речкой, неприветно чернее в тумане. Неподалеку от мостка Григорий остановился. Полночное безмолвие царило в хуторе. Григорий тронул коня каблуками, свернул в сторону. Ехать через мост он не захотел. Не верил он этой тишине и боялся ее. На краю хутора они переехали речку вброд. И только что свернули в узкий переулок, как из канавы поднялся человек, за ним еще 3. Стой! Кто едет? Григорий вздрогнул от окрика, как будто от удара натянул поводья. Мгновенно овладев собой, он громко отозвался: свои! И, круто поворачивая коня, успел шепнуть Аксиньи: назад! Со мной! Григорий силой вытянул плетью коня Аксиньи. Тот рванулся и с места взял в карьер. Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий скакал следом. Томительные секунды длилась тишина, а потом громом ударил неровный раскатистый залп. Вспышки огня пронизали темноту. Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик: «В ружье!» В сожжениях вста от речки Григорий догнал серого коня, поравнявшись, крикнул: «Пригнись, Ксюша, пригнись ниже!» Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась на бок. Григорий успел поддержать ее, иначе она бы упала. «Тебя поранили! Куда попало? Говори же!» — хрипло спросил Григорий. Она молчала и все тяжелее наваливалась на его руку. На скаку, прижимая ее к себе, Григорий задыхался, шептал: «Ради Господа Бога, хоть слово! Да что же это ты?» Но ни слова, ни стона не услышал он от безмолвия Ксении. В верстах 2 от хутора Григорий круто свернул с дороги, спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее на землю. Он снял с нее теплую кофту, разорвал на груди легкую ситцевую блузку и рубашку, ощупью
нашел рану. Пуля вошла к Ксине в левую лопатку, раздробила кость и наискось вышла под правой ключицей. Окровавленными, трясущимися руками Григорий достал из переметных сумм свою чистую исподнюю рубашку, индивидуальный пакет. Он приподнял Аксинью, подставил под спину ей колено, стал перевязывать рану, пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. Клочья рубашки, бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь стекла также из полуоткрытого рта Аксиньи, клокотала и булькала в горле. И Григорий, мертвея от ужаса, понял, что все кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, уже случилось. Аксинья умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Он молча поцеловал ее в холодные и соленые от крови губы, бережно опустил на траву. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удушье давило ему горло, и чтобы легче было дышать, он разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его влажную от пота грудь, и ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал руками и шапкой, не отдыхая ни минуты. Но пока вырыл могилу глубиною в пояс, ушло много времени. Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно на побелевшие смуглые руки. Головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала ее полуоткрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь. Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено.
Одной из любимых ролей Николая Константиновича был Протасов в «Живом трупе» Толстого. Вот как рассказывает народный артист Советского Союза Юрий Владимирович Толубеев о Протасове Симонова.
Много лет играл Симонов в «Живом трупе» Федю Протасова. Играл иначе, чем было принято играть на русской сцене. Ведь Протасова часто трактовали, основываясь лишь на отрывочной записи Толстого, когда-то сделанной им в дневнике. Слабый, порочный человек, но добрый. Варьировали этот мотив, погружая Протасова в цыганщину. Но порочное начало в Протасове совсем как-то не убеждало Симонова. Его волновала другая тема. Тема протасовской совести. Везде находил он в пьесе стремление Феди измерить себя, свои поступки, всю жизнь окружающую критериями обостренной внутренней совести. Всем ведь в нашем круге, в том, в котором я родился, три выбора, только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо было быть героем, а я не герой. Или третье – забыться. В этих словах Протасова видел Симонов его существо. В последних сценах Симонов играл трагический и неравный поединок. С одной стороны, в нем был Протасов, как воплощение жизни, ее правды, истинности, красоты. С другой – закон, полиция, суд, церковь, общественная мораль. Судили Федю, но обвинял он. У него доставало мужество бросить в лицо судьям слова, которые были дерзким вызовом всему тому социальному устройству, в котором не нашлось для него места.
Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, простите. Простите.
Прошу вас отвечать на вопросы.
Спрашивайте.
Ваше имя?
Ведь вы же знаете.
Я прошу вас отвечать.
Ну, Федор Протасов.
Ваше звание, года, вера.
Как вам несовестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.
Ну, коли несовестно, извольте. Звание кандидат, года 40, веры православной. Ну, дальше.
Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
Наверное, нет. Я хотел точно покончить с собой. Но потом... Ну, да это не нужно и рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
Какому полицейскому чиновнику? Ах, это когда он ко мне пришел в Жанов дом. Ну, я был пьян, врал ему, что и не помню. Теперь я не пьян и говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это все так бы осталось, если бы не негодяй Артемьев. А если кто виноват, то я один.
Я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова присылаемые вам в Саратов деньги? Почему вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал. И это очень может повредить и вам, и им. Так как же?
Ах, господин следователь, ну как вам не стыдно? Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть. И чтоб показать ее мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячу раз лучше вас.
Я прошу вас.
Нечего меня просить. Я все равно скажу все, что я думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз в протоколе будут разумные человеческие речи. Живут... Три человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы и понятия-то не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы, любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал то, что должно. Что я негодный, никому не нужный ушел из жизни, чтоб не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И все мы живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его, он идет к вам. К борцу за правосудие. к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривенам за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца-то не стоите, которые вас к себе в переднюю-то не пустят. Но вы добрались и рады.
Я вас выведу.
Не боюсь я никого, потому что я труп. И со мной вы ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
Мы можем уйти?
Сейчас подписать протокол.
И как бы смешны вы были, если б не были так гадки.
Симонова называли трагиком. Непривычно для нашего времени, чуть старомодно. Это было признание особенности и признание величия. Его уделом были люди исключительные, живущие на пределе человеческих возможностей. И все-таки основой этого величия было то, что называют величием души. Это чувствовалось в Симонове. Даже думать о нем по-небратски было нельзя. Герой. Да, но его героичность была с примесью простоты, даже простоватости иногда. Она была слишком демократична, что ли. Трагик. Да, но есть важное уточнение. Русский трагик. Он играл не трагедию, а возможность ее преодоления. Не демонстрировал бездну, а перешагивал ее. Его автором был Пушкин.
Первую классическую роль пушкинского Бориса Годунова, я сыграл нежданно. Играть Годунова должен был в нашем театре выдающийся актер Певцов. Но он в те дни тяжко заболел, и роль передали мне. Это была моя первая классическая и первая трагедийная роль. Масштаб образа, сам характер исторической фигуры, накал страстей в ней заключенных давали мне возможность попробовать силы в трагедии. Я стремился раскрыть образ Годунова во всей глубине и сложности, в борьбе обуревавших противоречивых страстей. Я видел трагедию этого человека на троне в нечистой его совести, муками которой он был терзаем страшно и ежечасно. Ключом и камертоном роли были для меня слова пушкинского монолога.
Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе. Не так ли мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви, и только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной. Ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать. Но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых. мы, когда народный плеск и ярый вопль тревожит сердце наше? Бог насылал на землю нашу глад, народ завыл, в смятенье погибая. Я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы, они меня, беснуясь, проклинали. Пожарный огонь их дома истребил, я выстроил им новые жилища, они меня пожаром попрекали. Вот черний суд. Ищишь ее любви. В семье моей я мнил найти отраду. Я дочь мою мнил осчастливить браком. Как буря смерть уносит жениха, и тут молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня, меня, несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайный. Я ускорил Феодора кончину. Я отравил сестру свою царицу, монахиню смиренную. Все я. Чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто. Ничто. Едино разве совесть? Так. Здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветой, но если в ней единое пятно, единое случайно завелось, тогда беда, как язвой моровой, душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит, в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. И рад бежать, некуда.
Ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
Кто не знает, что в русской литературе есть маленький человек и есть его пламенные защитники. В театре тоже есть и были актеры, которые и любят, и умеют защищать меньшого брата. Симонов защищал от ударов судьбы не Акакия Акакевича, а Петра и Бориса, Федю Протасова и Сальери. Он защищал большого человека. Когда он играл пушкинского Моцарта и Сальери, он невольно, не желая нанести урон партнеру, играл все-таки обоих – и Моцарта, и Сальери. Сложность и муку второго, и сквозь нее музыку первого.
Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
Он же гений, как ты да я, а гений и злодейство
Две вещи несовместные. Не правда ли? Ты думаешь? Ну, пей же. За твое здоровье, друг. За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
Постой! 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 Ты выпил? Без меня?
Довольно. Сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием.
Впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай. Спеши еще наполнить звуками мне душу.
Когда бы все так чувствовали силу гармонии. Но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов. Не правда ли? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же.
До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав? И я не гений? Гений и злодейство – две вещи несовместные.
Неправда, а по народу?
Или это сказка тупой бессмысленной толпы? И не был убийцей создатель Ватикана?
Был уверен, что удел всякого нормального, простого человека, каким он себя считал и каким был, это духовная и физическая красота. Помните чеховские слова: «В человеке все должно быть прекрасно». Он не сомневался, что стремление к добру и правде естественны для всякого человеческого существа. Об этом он и играл всю свою жизнь. Когда он произносил монолог Горьковского Сатина, это было почти от себя – и почти о себе. Он любил человека и гордился им. Для Симонова человек был не сделанное, не сотворенное, а существующее от века и прекрасное. Он сам был такой.
Человек, вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они, нет. Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед в одном. Ты понимаешь это огромно? В этом все начала и концы. Все в человеке, все для человека. Существует только человек. Все остальное – это дело его рук, его мозга. Человек – это великолепно. Это звучит гордо. Человек! Надо уважать человека. Не унижать его жалостью. Уважать надо.
В молодости его боялись, потому что он был озорник. В зрелости, потому что он был не как все. Но были в нем великолепный юмор и человеческая доброта. И это больше всего привлекало людей. Вспоминая Симонова, Георгий Александрович Товстоногов определил его как личность на редкость гармоничную.
Талант человека находится в сложных взаимоотношениях и взаимосвязях с личными качествами человека. Личные качества человека в данном случае были в поразительной гармонии с его великим талантом. Это был человек большой души, большой доброты, который возвышался над всеми нами.
Все современники его считали, признавали, любили, ценили как поистине великого артиста. Это правда. Симонова так называли и не боялись ни за него, ни за истину.
Симонов созревал быстро и поражал внезапностью своих превращений. Сейсмографы театрального мира зарегистрировали толчок в 9 баллов, когда он сыграл Петра Первого. Это был взрыв. Родился актер огромной трагической силы, наполнивший своего царя преобразователя энергией и мощью строителя новой России. Точность психологического анализа соединялась с темпераментом созидателя, а пот трудового напряжения с поэзией мечты о прекрасном будущем Родины. Симонов победил всех и сразу, и вместе со своим Петром вошел на гранитный постамент истории нашего искусства.
Так говорил Юрий Владимирович Толубеев на юбилее Симонова в 1971 году. И слова его не кажутся нам преувеличением. Симонов был чудом в актерском мире. И нам хочется понять, что же такое с нами делал Симонов? Почему он так был нам нужен и любим всеми? Вот голос писателя Даниила Александровича Гранина.
В жизни многих, нескольких поколений, во всяком случае, он стал неотъемлемой какой-то частью нашей советской культуры. Он отличался талантом удивительным, естественным, то, что называется Божьим даром, неповторимым и отдельным. И это доставляло людям, знавшим, видевшим, слушавшим его, также отдельную, особую радость, которая навсегда сохраняется в наших сердцах.
Как часто, приходя в театр, мы получаем удовольствие, глядя на того незнакомого человека, в которого превратился известный нам актер. Но как редко мы вглядываемся в того, кто превращается в другого, в самого артиста. Как неотчетливо представляем себе, где же спрятано то старинное и неувядающее чудо, которое бывает в театре. Симонов жил ради этого чуда. Сквозь самые разные его роли, чем дальше, тем ясней проступал иной образ. Образ человека, которому природа дала высшую способность творить.